Ну, насколько я понимаю, на все вопросы, которые были поставлены выше в беседе, мы ответили. Разобрались в том, что Раши понимает данное место как разговор о человеке, который именно сбросил с себя ярмо Царства Небес, то есть не просто согрешил или недовыполнил свои обязанности перед Всевышним, а он принципиально отказался от еврейского служения. И вот в таком случае Всевышний не предлагает компромисса. Такие отношения не подразумевают компромисса и не подразумевают никакой возможности со стороны человека смягчить его там, судьбу, его приговор, скажем. Вот о таком суровом случае идет речь. Поняли, почему, откуда Раши с точки зрения простого смысла понимает, что речь идет именно о таких обстоятельствах. На основе такого объяснения стали понятны детали. Были отвечены вопросы по многочисленным деталям в Раши. И теперь Ребе предлагает чуть-чуть поразмышлять на дополнительную бонусную тему. Пункт Вов, страница 76. «Едр инин бифрат иньони фунтуиру митсис избаш гоха протис». Все в мире, любая вещь происходит, а тем более вещь, имеющая отношение к Торе и заповедям, происходит согласно ашгоха протис. То есть, ну, всегда обусловлено проведением, всегда не случайно. «Зетмен азот дыр иньян». И вот мы видим, что та же самая идея, то есть «аздер эбештер малойн иса поним в лоиках шойхат», то, что Всевышний не идет на компромисс и не принимает взятки, не принимает, не подвластен подкупу в описанной ситуации, «штейтейхен сейф фундерфертен перек фун масеха совис». Та же идея разбирается в завершении 4 главы трактата «Овейс». Каждую летнюю субботу изучается одна из глав трактата «Овейс». По-моему, сейчас мне не проверить точно, не сообразил, что можно проверить. По-моему, в этом году происходит примерно то же самое. То есть, наступающую субботу мы тоже изучаем 4 главу трактата «Овейс». «Шеэйн лифонов», что же там в трактате «Овейс» говорится? «Шеэйн лифонов хулю лой маса пони в лой маках шойхат». В конце этой главы, ну, а понятно, что на самом деле, как они могут быть связаны между собой? Ну, то есть, да, в общем, примерно в одно и то же время, но тоже по-разному бывает, например, в одно и то же время изучается, заканчивается изучение главы «Эйкев», суббота главы «Эйкев», и, с другой стороны, четвертая глава «Пиркей Овейс», но «Пиркей Овейс», они же не подстроены под «Хумаш», тем более, что четвертую главу «Пиркей Овейс» учат в массе других суббот, то есть это же не первый раз мы заканчиваем, не первый раз мы доходим в трактате «Овейс» до четвертой главы. Вот интересный момент, что в завершении четвертой главы «Пиркей Овейс» практически мы встречаем кальку с нашего стиха «Лой маса фони в лой кмаках шойхат», что нет пред ним ни снискания лица, ну вот, ни возможности добиться компромисса, смягчения участи, лой мака шойхат, ни приема взятки, ни подкупа. «Вослейтен сейдер фундиейш ноэгем цулдерн пиркей овейс кол шабоса сакаэс». Вот в соответствии с порядком, который Алтер Ребе в Сидуре, в ремарках Сидуры, называет «Еш Ноэгин», есть те, которые придерживаются обычая изучать «Пиркей Овейс» на протяжении всех летних суббот. «Кумто из бекам шоним, аздер перек рвия, вэрт гилэн, бешавас паша сэйкев». Получается, что четвертый перек изучается в субботу в некоторые годы, в скобках Ребе уточняет, изучается в субботу недельной главы «Эйкев». «Ундо зэтмены» мы здесь видим, а сдавка лит пируш раши бившут и шельмикра, верт музбару митура сдешайла. И здесь мы видим, что именно согласно пониманию раши простого смысла писания, появляется возможность ответить на вопрос. «Воз тутэйв демишна и фэнпосу камнефойрэш батэйра». Что добавляет эта мишна по отношению к стиху, который напрямую об этом говорит в Торе? Ну, понятно, в общем, в чем заключается вопрос. Устная Тора, как раз вспоминаем самых Вов, где мы занимаемся активно пояснением взаимоотношений между письменной и устной Торой. На самом деле, о письменной и устной Торе мы сейчас и в Дерех Мицвосех говорим, но немножко в другом направлении. Так вот, устная Тора, она не призвана дублировать письменную, она является прояснением письменной, она является вынесением из письменной Торы какой-то дополнительной информации. То есть, если у нас, как здесь Ребе говорит, бемефойреш, прямым текстом в письменной Торе что-то сообщается, то устная Тора, зачем ей повторять то же самое дословно? А здесь мы практически видим кальку. Лой масупон, там лой исапон, лой исапоним, влой иках шойхат. Ну, только здесь переведено это грамматически в другую немножко форму. Нет пред ним получения, значит, снискания лица. Он не снискает лица и там, не лицеприятствует. Я, кстати, посмотрел специально в одном из русских переводов. Лицеприятствует, исапоним, не лицеприятствует. Не очень объясняется, что это такое, но вот такое слово красивое из, со вкраплением корня лицо. Значит, не лицеприятствует и не берет, а здесь нет пред ним лицеприятствования и нет пред ним подкупа. Так вот, что Мишна здесь дополнительного сообщает, что она, как она с этой информацией обращается, какой хидуш она подразумевает по отношению к тому, что прямым текстом сообщается уже письменной Торы, пятикнижием. Дерхилуки из муван ал пианал, и разница, то есть вот этот хидуш, то есть разница, шаг вперед в Мишне по отношению к Хумашу, понятно на основе вот чего. Интейра штейдер посуким индеминину мацев ату исроль мавай лекеха шойл миимох геймер. Мы выше уже, ну, собственно, с этого начиналось наше разрешение вопросов, объяснение наше по существу с этого начиналось, с понимания контекста данного отрывка. Отрывок начинается с того, с реплики Моше Рабейну, обращенной к евреям, чего Бог Всесильный хочет от вас. И чего сейчас, после всего того, что вы натворили, вернее, не натворили, а творили на протяжении всего нашего пути, там, с выхода из Египта и вот по сей день, чего же Бог хочет от вас? Он хочет от вас только, чтобы вы его боялись, только богобоязненность Он хочет от вас. А теперь, более дословно, а теперь, Израиль, что Бог Всесильный твой и спрашивает от тебя? Воздозис махрех цулернен канала с дерлой кашуеха до кум талсгэмшек цуклолу сайнин фун кабола сой маху шамаем. Что, собственно говоря, и заставляет Раши счесть, что наш стих развивает вот эту идею общего принятия Ирма Царства Небес. То есть, чего хочет от вас Всевышний? Он хочет от вас только лишь, чтобы вы приняли на себя Ему Царство Небес, то есть, в принципе, учитывали Его присутствие, чтобы вы обладали богобоязненностью, несмотря на то, что вы уже столько всего наворотили, что, в принципе, другой бы мог бы и вообще отказаться от вас, от взаимоотношений с вами. Нет, Всевышний вот по поводу этих грехов Он готов пойти на компромисс. Но чего, что для него является совершенно неизбежным, мне совершенно принципиальным, это вот кабола сон маху шамаем. Так вот, если у вас нет кабола сон маху шамаем, то тогда смотрите. Ундер фар из Раши, воспируши из лой пшут и шельмикра. И по этой причине Раши, стиль которого, направление которого в комментировании, это простой смысл писания. Мы фарыш лой и сапоним, не снискает лица, там не пойдет на компромисс, не будет лицеприятствовать. Им тифрыку улы, если сбросить из себя его ирма в лоиках шойхат, и не получит, не будет принимать, не примет взятку, имеется в виду, невозможно будет в такой ситуации, невозможно будет его задобрить никакими силами. Так, Раши объясняет простой смысл этого стиха, простой, соответствующий контексту отрывка в целом. Маши энкен инди мишнаес фун пирки овис. Что? А по-другому дело обстоит в мишнаес пирки овис. В законодательных решениях, вернее, это не законодательные решения, как раз в наставлениях, в указаниях, которые мы получаем в трактате овис. Вос андгалтн милый дехасидуса, который включает в себя милый дехасидуса. Сейчас поговорим это более подробно. Музмен лернен ас дос вос дарфверт гизогт веген дер эйберштен. Шейн лифонов хулю в лой массы поним лой мака шойхат кум тарой из брэнгена нынен шойны. Там получается, что вот эта необходимость заявить о Всевышнем, что пред ним нет ни лицеприятствования, не знаю, теперь уже трудно отказаться от этого слова, Ну, короче говоря, что пред ним нет вот этой возможности пойти каким-то окольным путем, поступиться тем, поступиться всем, что он не получает, не берет взятки, взяток не берет. Кумта Ройс Бренген раскрывает отличную идею Бенеге Цуашой Мертуэра Умитсвейс Норме Фарланг Фун Им Эйх Милый Дехасидуса. То есть идею, относящуюся, да, к соблюдению Торы и заповедей, но принадлежащую к области Милый Дехасидуса, хасидского подхода, скажем. Значит, эту мысль надо проговорить, поскольку велик шанс, что она не совсем известна. Трактат Пиркей Овос – это уникальный трактат, в каком-то смысле в рамках Мишны. Трактат, который не обладает геморой, то есть он не обсуждается Талмудом в дальнейшем, и не имеет, ну, в каком-то смысле, не имеет законодательного значения. То есть в нем это уникальный трактат, который занимается именно высказываниями наших великих мудрецов во многих поколениях, начиная с мужей Великого Собрания, которые занимаются не конкретными заповедями, не выполнением статей еврейского закона, скажем, не имеют отношения, грубо говоря, к Шульхан Аруху, а представляют собой милый дехасидуса, то есть те вещи, которые мудрецы крайне рекомендуют нам совершать, но которые не входят в рамки вот такого обязательного с точки зрения закона. Это хасидский подход, который описывается словами в языке мудрецов, как «лифним мишурес один», то есть «до стены закона». Есть вещи, которые строго обязательны, есть вещи, которые крайне желательны. Есть вещи, по поводу которых каждый уважающий себя еврей должен в жизни поставить галочку для того, чтобы вот, полагать себя полноценно служащим Всевышнему. А есть вещи, которые выходят за рамки этого, скажем, так называемые украшения заповеди. То есть, если человек не совершил украшения заповеди, то он тем самым ничего не нарушил. Он выполнил заповедь и выполнил ее идеально. Выполнил ее мелихатхила, что как называется, есть выполнение заповеди выдевит. То есть, таким образом, как получилось, пусть с недостатками, но заповедь выполнена. Пусть не самым красивым образом, не самым лучшим образом, а есть выполнение заповеди мельхатхила, изначальные требования к выполнению заповеди. К милой дехасидуса – это то, что лежит за рамками этого. То есть, это еще дальше туда, вот в сторону украшения, скажем, в сторону красоты, ну, я бы не сказал истовости, поскольку это в русском языке имеет коннотацию такую негативную слегка. Но вот такой приверженности особой служению Всевышнему, вовлеченности, азарта служения Всевышнему, нежели даже мельхатхильные изначальные требования к выполнению заповедей. Так вот, как предлагает Рэба это рассматривать, давайте посмотрим на контекст тех, ну, грубо говоря, книг, в которых мы встречаем данные, вроде показавшиеся нам идентичные высказывания насчет компромисса и взятки. В Писании Раши объясняет это как относящееся к человеку, который сбросил с себя ярмо Царства Небес начисто. То есть он не то, что не выполняет никакие заповеди, там, красиво, некрасиво, он просто вообще принципиально отгородился от выполнения божественной воли, поставил себя против божественной воли, богоборец такой, да, или там наплеватель, который полностью отказался от какой бы то ни было связи со Всевышним, он не хочет быть евреем, вот, то есть он не может не быть евреем с точки зрения физиологической, скажем, не евреем стать невозможно, можно стать евреем, войти в еврейский народ благодаря гиюру, но невозможно выйти из еврейского народа, но при этом он не хочет быть евреем с точки зрения, вот, в смысле служения Всевышнему. И там Раши, сообразно этому контексту, объясняет на данный оборот насчет компромисса и взятки. А Пиркей Овос – это трактат, который изначально не обсуждает вопросы, даже которые лежат, то есть он с другой стороны, как бы, в другой крайности, в другом полюсе размещен. Он не обсуждает даже те вопросы, которые лежат в рамках выполнения заповедей штатного, и даже изначального, и даже красивого. Он обсуждает то, что имеет отношение уже там, к украшению, ну, украшению, к тому, что выходит за черты закона, за стену закона. Он видит Рамбам зокн пиржа мишна из шилой, и как Рамбам говорит в своем комментарии на Мишну. Лоика шоихат атоивейс к мойши я сода мэлэв тоивес вэроу ахаш лоим халашам сборах мэавейра агилы роев тоивейс тоивейсов вэехсар лоим мэлэв тоивейс тоива ахас ой йойсар а вол я ней шал зойсар о ахас вэгмэлэйва атоивес ахэм кулум. Как Рамбам совершенно потрясающую, значит, реплику высказывает в своем комментарии Мишны, ну, очевидно, в том же, вот, комментируя данную Мишну. То есть, что имеет в виду Мишна здесь? То есть, Раши имеет в виду, что Всевышний не поступит, его не подкупишь и никак не развернуть это дело наоборот. То есть, этот человек будет крайне сурово наказан по всей строгости еврейского закона, каждая лыка в строку и так далее. То есть, раз он вообще в принципе отказался, если бы он не отказывался от Всевышнего, просто не смог чего-то сделать по тем или иным обстоятельствам, может быть, там, внутренним обстоятельствам своим, там, по своему внутреннему злу, но он не отказывался от связи со Всевышним, то тогда, но так как он отверг Бога полностью, тогда вот есть большая проблема, настолько большая, что Всевышний с ним будет судиться по-серьезному. И никаким образом смягчить его вину, смягчить его судьбу будет невозможно. О чем же говорит с точки зрения Рамбама здесь Пиркей Овес о ситуации, ну, вообще обратной в каком-то плане, да? Цитируем Рамбама. «Не возьмет взятку какими-то добрыми делами». Пример. Рамбам приводит, в смысле, это такая длинная цитата из Рамбама. Пример. Если человек сделает 1000 добрых дел и одно злое дело, то он пускай не рассчитывает на то, что Всевышний ему по множеству добрых дел, которые он сделал, он ему, значит, вот это злое дело не учтет. В смысле, возьмет и поменяет ему одно хорошее, одну заслугу спишет на вот это злое дело. И таким образом вознаградит его за 999 добрых дел, и, ну, и все, и хорошо. Нет, он его накажет, продолжаем, это все продолжение цитаты, он его накажет за это одно злое дело и воздаст ему добром за те добрые дела, которые он сделал, за всю 1000 добрых дел. То есть вот такая подмена здесь невозможна. Понятно, что здесь контекст совершенно иной. «Везеу ини лои кахшуиха». Вот эта идея «не возьмет взятки». «Вегук мой Луиса понимш, Яныша Годльбы Майлэйс, Алмалдовар Муат». И подобное относительно вот, невозможности компромисса, что даже великий, в смысле, ну, человек, который находится на очень высоком духовном уровне, он за мелкую вещь тоже будет наказан. За мелкую, там, случайную какую-то вещь он будет наказан. Как, например, если я правильно понимаю, это тоже такой пересказ. Это не пересказ, это продолжение цитаты. Простите, это я просто не заметил, что здесь кавычки не закрыты. Это продолжение цитаты. И то же самое относительно Луиса Поним. То есть, вернее, вот это вот Масса и Поним насчет невозможности компромисса. Это примерно про то же. Это как человек, который находится на очень высоком духовном уровне, это никак не защищает его, то есть все его заслуги предыдущие, весь его, все его величие, они никак не гарантируют его от наказания за какую-то, может быть, такую, ну, не, в общем, достаточно незначительную вещь. Пример Мойше Рабейну, который, помните, Меймриво, который, значит, вот, вместо того, чтобы разговаривать со скалой, стукнул по ней посохом, ну, для обычного человека это вообще не было бы актуально. Всевышний не дал бы ему распоряжение там, разговаривать со скалой. Но вот для Моше Рабейну какая-то, в общем, по отношению к его заслугам невероятным, какая-то, ну, сущая действительно ерунда, на первый взгляд. Она оказалась фатальной, то есть Всевышний рассмотрел это для него как преступление, и вот он не вошел в землю Израиля, то есть был сурово наказан за это, остался в пустыне. «Вегмул эйса вароша алкибу то веемну хаднесар алкибу тхашим изборах». И с другой стороны, и в обратную сторону, что интересно, да, в обратную сторону, если человек крайне низок и порочен, там, испорчен, злодей, там, злодей такой марочный, на котором клеймо негде ставить, если он совершил какое-то хорошее дело, то он все равно будет за это вознагражден. То есть здесь опять не работает вот масса ипоним не работает. Нет такого, что если ты очень хороший, то тогда тебе все списывается, если ты что-то плохое сделал. И наоборот, если ты очень плохой, то тогда уже на хорошее даже не смотрят. Нет, Исав был вознагражден за свое уважение, почитание отца и матери. Навуходоносор был вознагражден за то уважение, которое он проявил в определенной ситуации ко Всевышнему. Везеу инин лой масса ипоним. Вот это вот идея масса ипоним. Так объясняет Рамбам. Доз есть. Теперь Рэбе продолжает, цитата закончилась. «Аздер хэшбен фун митсвейс унавейрис, знит на нейфен фун мисхар вихалифен фун митсвейс унавейрис». То есть, о чем говорит данное высказывание в «Пирке Овес»? Не о том, что невозможен компромисс и смягчение участи того, кто полностью отказал, вообще вышел из игры. А о том, как это, как работает сочетание заслуг, с точки зрения Рамбам, разумеется, как работает, как взаимоотносятся заслуги и преступления в служении человека, наоборот, который занимается служением вовсю, вот сделал 1000 добрых дел. И вот Рамбам поясняет эту заповедь, эту Мишну, как утверждение, что в области заповедей не ведется счет, как в торговле, типа «я же сделал 10 хороших дел и всего 9 плохих». Ну, то есть, это заповеди не меняются на преступления и наоборот. «Унесвет обмароб герехнет фундерсхар фунфунейн митсва ундермитвард фаргебмен деройнеш фаранавейра». То есть, за каждую заповедь человек получает, за каждое хорошее дело, человек получает определенную награду, ему засчитывается награда за каждое преступление, он получает наказание. «Норьедр митсун едр навейра бхобна базундр схарвы эйниш фарзих». То есть, за каждую единицу события, за каждый поступок, он получает отдельное воздаяние. «Вейшлэмер мяатюмим». Эйвдэм, и надо назвать смысл этого, обозначить смысл этого. «Дергедр фун митсвэс ун авейрэйс баштэйт нит блойсен зэйр виркунг ун ойфту бенегедрм демодам амикаем». Заповедь, то есть, ну, в принципе, мы могли бы задать вопрос, а почему, собственно говоря, нет? В конечном итоге, ну, заповеди и преступления, они совершают какое-то действие, и, может быть, если это действие нивелирует одно другое, то есть, вот, я натворил добрых дел и передвинул некую там риску на графике на 1000 пунктов вверх, а сотворил плохое дело и передвинул ту же самую рисочку там на пункт вниз. Ну, получилось 99, как по сумме. Получилось 8,99. Эффект от моего служения таким образом равняется 999. Почему, собственно, так не говорить? Рэбе говорит, потому что на самом деле определение заповедей и преступлений, добрых дел и преступлений, заключается не только в их воздействии на человека, который их осуществляет. «Нордергедра митсва иску мекием роцена элен», а заповедь. То есть, если бы, возможно, это было бы так, если бы мы говорили, что заповеди и преступления, их цель, и вот они этим, мол, исчерпываются, воздействие, скажем, на человека, я бы добавил, и на окружающий мир. То есть, на человека, который выполняет. Вот человек, он заработал на заповедях 1000 очков, а потом потерял на авере, при совершении греха, потерял одно очко, получилось 999. Может быть, тогда была бы актуальна такая подобная торговля система. Но дело в том, что заповеди и преступления – это не только инструмент воздействия на человека, скажем, а это воля Всевышнего. Это выполнение, каждая заповедь – это выполнение высшей воли. А каждое преступление, каждый грех – это нарушение высшей воли. У вимейла из едер митсва ан инен ли ацмей вехен беапоха. И, исходя из этого, каждая заповедь, если я правильно понимаю, в чем здесь соль, каждая, ну, Рэбе говорит просто, поэтому каждая заповедь – это отдельное событие. И также наоборот, в смысле каждый грех. Почему? Потому что каждая заповедь и каждый грех – это нечто невероятно важное, это нечто, обладающее невероятным масштабом, поэтому не может рассматриваться вкупе с другими и вот как-то сочетаться. Норендем гуфа зайн фаран цвейн йоним. И в этом есть два момента. Вылой масса и поним, вылой маках шуихат. Два момента, которые оговариваются вот бескомпромиссностью. Лой масса и поним и маках шуихат. Исключением компромисса, исключением, вернее, лицеприятствования и исключением взятки, подкупа. Дерхилук бепашту цвишн масса и поним маках шуихат из масса и поним. Значит, разница попросту между этими двумя моментами. Масса и поним, маках шойхат. Уже не переводим, да? Масса и поним. Мейн дер витер воскунт митсад майда зоводом. Что такое масса и поним? Это когда, ну вот пример, который Рамбам привел, очень хорошо понятен. То есть, у человека множество заслуг, ну и чего его уж теперь? Ну, теперь как-то неудобно его наказывать за такую ерунду, которую он совершил. То есть, это момент, когда Всевышний, ну, с нашей точки зрения, вроде как мог бы быть готов поступиться неким наказанием, скажем, за великие заслуги человека. Или наоборот, поступиться неким, некой наградой за какие-то недостатки человека, такие глобальные, фундаментальные. Он маках шойхат кунтми митсадер хашивас фундер довар анитен. А маках шойхат – это что-то связанное с ценностью передаваемой вещи. То есть, ну, в смысле, имеется в виду, здесь не про, скорее Рэбе говорит не про служение, а для понимания вообще, что такое масса и поним, а как шойк, это в материальной жизни, что такое масса и поним. Это когда кто-то готов пойти на уступки из-за каких-то качеств человеческих, там, того, с кем он общается. Ко мне человек пришел, и я готов его, не знаю, обслужить лучше, потому что я испытываю к нему симпатию. Или там готов списать ему штраф, там какой-то государственный работник. Он, ну ладно, договоримся, что-нибудь такое. А шойхат – это когда я получаю некую ценность, и в связи с ней готов идти на уступки там, или как-то пересматривать свою точку зрения. Вышли в ей шлоймер раз алдер зей зоихн зейр пыула ифндайн. И надо сказать, что примерно, и вот что похожая вещь в воздействии таких вот моментов на судью. Масса и поним тут эйф. Что такое масса и поним в контексте, скажем, судебного разбирательства? Аз дэм мэнчэн смайлэ вэртнит гэммэнэр дурдэр авло. Человек приходит на суд, там с кем-то конфликтует, и судья знает, что это очень достойный человек. Ну, он очень достойный человек, но он действительно совершил какой-то плохой поступок. Он в глазах судьи получается так, что если он очень достойный человек, то этот проступок, ну, как бы, и зачем ему рассматривать этот проступок? Он его готов списать. Да? Разниткин, Хойтем, Милошин Хессен, то есть он благодаря своему достоинству, он уже как бы застрахован от падения. Его плохой поступок не уменьшает его достоинства, он не становится хойта, не приговаривается, не признается виновным, грешным в результате этого плохого поступка, то есть не признается имеющим недостаток. Он шойхат, а что такое шойхат, подкуп? Тут и фазайн майса бил тироцию верт ойзги коевт ун обгемект. Подкуп — это ситуация, когда дурное действие за ним, может быть, и признается, но оно выкупается, оно подменяется вот этими деньгами, то есть все как бы стирается, соглашается, судья соглашается принять неправедное решение, признать его невиновным, потому что он купил этот плохой поступок, купил и выкинул, да? Ундосис демишна михадыш. И в этой области мишна и дает нам, собственно, хидуш. Да менш фарбунт мид де мейбештен. Связь человека со Всевышним вертн то из гиглихн. Дурха митсва кнегита вейра. Она не мирится. Связь человека со Всевышним не, если я правильно понимаю слово этого, из гиглихн, выподобляется, дословно это получается. Ну, то есть не исчисляется вот этим противопоставлением заповедей грехам. «Ундиавейра вертнит обгиммек дурхамитсва». И невозможно в служении какими-то своими заслугами, даже очень многочисленными, погасить свои немногочисленные грехи или наоборот. То есть это вот так не работает. Судья высший, он тоже не посмотрит на тебя, не смотрит на тебя в том ключе, что вот у тебя очень много-много заслуг, значит, ну, все остальное просто меркнет на этом фоне. Нет, каждое твое деяние, оно рассматривается отдельно. И не может быть выкуплено преступление при помощи заповеди. Подменено преступление заповедям. Дермит, Ветман и Кварштейн, отсюда становится также понятным. Воз дер мидраш зогт, то, что говорит мидраш, а чува и занынен фун шойхат, что чува представляет собой, мидраш такое вот удивительное высказывание совершает, что чува, раскаяние по, в данном контексте раскаяние по поводу преступления, является по своей, по своему существу подкупом. Атон нойтель шойхат мина решоим бойла мазе, чува умайсим тойм утфила, значит, как мидраш высказывается, дальше, если я правильно понимаю цитаты, ты берешь взятку у злодеев в этом мире, чува, добрые дела, молитва, и мидраш заканчивает, умисаем асу тфилавы чува. Делайте молитву и чуву. То есть, ну, вот такая совершенно, особенно после нашей беседы, зубодробительное такое высказывание, типа того, что чува и молитва – это взятка. Это, во-первых, Всевышний все-таки берет взятку, ага. А во-вторых, мидраш рекомендует. То есть, да, говорит, молитесь и делайте чуву, давайте взятку Всевышнему. Такую взятку, мол, он примет. О чем речь? То есть, ну, понятно, что это никак, это каким-то образом должно примириться с тем, что мы говорили выше, что Всевышний взятки не берет. И вообще, как это все понимать? Объясняет Ребе. Вайлдер рейфту фун чува избей нарог гехер фун митсвейс. Смысл здесь в том, что чува, она бесконечно выше, чем заповеди. В этом основная идея чува. Сейчас мы с вами подступаем к месяцу Илу. Месяцу чувы, месяцу, который весь посвящен чуве, на самом деле, в определенном смысле, период вот этой чувы, как она предшествует Рош ха-Шана и Йом-Кипуру, а дальше в Рош ха-Шана и Йом-Кипур начнется просто новый этап в чуве, а потом после Шмини Ацерес уже, как в соответствии с известной историей, вот там только и начнется время совершать чуву. Или эта история была про Йом-Кипур, когда только это самое начало совершения чувы. Короче говоря, чува – это такая постоянная практика. Человек все дни своей жизни должен в определенном смысле существовать в чуве, даже если все проступки его искуплены. Но здесь, в данном случае, вот сейчас мы находимся уже, или во всяком случае подступаем к чуве месяца Илул, когда речь идет именно о перепродумывании своего поведения за год, исправлению своих поступков на протяжении года. Вот почему задается вопрос и постоянно находится в ротации как бы обсуждение вопроса чувы, почему чува, собственно, способна исправлять грехи. Ведь грех, это же, как мы отметили только что чуть выше, это не просто некоторое действие, которое позволяет человеку там исправить себя, скажем, или исправить окружающий его мир и так далее. Заповеди оказывают и это действие, но это не исчерпывает их значение. Это воля Всевышнего, божественная воля, значение которой мы на самом деле не постигаем толком и не способны постичь. Это нечто крайне высокое, чрезвычайно значимое и в определенном смысле более значимое, чем наше существование даже. Помните четвертый перек Тани? Одеяния Торы и заповеди, они выше, чем сама душа, как она одевается. Душа, разумеется, она на самом деле в корне источнике своем выше, чем Торы и заповеди, чем служение, потому что сама душа в своем источнике, в своем существе, это часть божества свыше, часть самого божества, душа, как она одевается в материальное тело, она, разумеется, нефеш рох нишома души, она ниже, чем ее одеяние, одеяние заповеди в том числе. Так вот, тшува – это то, что стоит над Торой и заповедями, и поэтому способны исправить даже какие-то недостатки, даже недостатки на таком вот высоком уровне, даже такие значимые проблемы способны исправить. Она бесконечно выше, она относится вот к области взаимоотношений между душой и Творцом, как они одно целое. И поэтому она способна исправить проблемы, которые находятся на уровне Торы и заповедей. В определенном смысле выкупить эти проблемы, подобно взятке. «Избей народ гехер фон митцвейс». Так вот, тшува, хидуш тшува заключается в том, что она бесконечно выше, чем заповеди. «Увенидзен дзидан нитнер ин де возмейз миватер де родом измейз гемгевор набал тшува нор». И в нашем случае речь, и в нашем, если я правильно понимаю, также применительно к этому мидрашу, речь не только о том, что Всевышний в ответ на тшуву готов поступиться каким-то наказанием, там, ну вот, пойти на компромисс и не так строго относиться к какому-то преступлению. Вот человек в связи с этим становится мол баал тшува. Но воззи махт эйх ибер де майса бил титойф, что она устраняет дурное дело. Тшува заключается, тшува в определенной форме в ее выполнении, она может заключаться, может выражаться в том, что дурное дело, которое человек совершил, дурной поступок, он просто стирается этой тшувой, устраняется, в определенном смысле устраняется из прошлого. Даже есть письмо отдельное у Рэбе, по-моему, посвященное как раз какому-то из праздников месяца Тишрей, предположительно Рош ха-Шана. Общественное письмо за некоторый год, такое обращенное ко всем евреям в целом, где Рэбе проговаривает подробно идею того, что тшува по существу – это вот уникальное средство человека изменить собственное прошлое, в которое вроде бы вернуться невозможно. Так вот, тшува, она способна не просто побудить Всевышнего, убедить Всевышнего поступиться принципами и вот, смягчить наказание, все-таки сохранить там, скажем, связь, любовную связь с евреем, но вообще способна убрать дурной поступок из прошлого. «Зимахтфунс дейнес жгогейс», она способна, более того, превратить дурные поступки, умышленные преступления в заслуги, умышленные преступления в неумышленные, вернее, здесь так. «Нохмерс дойнес кэсхиес», но более того, она способна превратить умышленные преступления в подобные заслугам, если человек совершает тшуву благодаря тому ужасу, который он испытал, осмыслив свои преступления перед Всевышним, то тогда его умышленные преступления, они становятся подобны заслугам. И более того, в другой версии этого высказывания становится «нохмер сдойнес кисхиес мамыш», становится заслугами в буквальном смысле.